Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о недействительных дипломах пилотов. Вот почему мы будем говорить. Сегодня «Коммерсант» написал, и не только «Коммерсант», везде опубликованы сообщения из прокуратуры. Была прокурорская проверка, а прокурорскую проверку проводили после катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Тогда 71 человек погиб. Это был самолет компании «Саратовские авиалинии». Компания разорилась, десятки пилотов по всей стране остались без работы, и вот почему. Они все получили свидетельство, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Мы говорим о том, что теперь в стране появились десятки пилотов с недействительными дипломами. Это происходит на фоне того, что, как говорят, пилотов не хватает. А в чем проблемы? Об этом будем говорить в программе «Своя правда». Здесь Валерий Пахомов, он второй пилот Ан-148 в специальном летном отряде России. Валерий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель. Виктор Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И чуть позже по телефону к нам присоединится генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Но это будет чуть позже и по телефону. Давайте начнем первым делом собравшихся. Валерий Борисович, вот когда вы узнали о результатах этой прокурорской проверки и о том, что еще выясняется, что где-то готовили пилотов, которых нельзя было готовить?
Мне, конечно, удивительно. Во-первых, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, говорит Москва. Всему летному братству передаю огромный привет и, как говорится, жму правую крепко. Значит, узнала впервые об этом, значит, когда я летал еще в СЛО России, мы были в Петербурге, в Пулково выполняли там рейсы. И тогда вот пошла вот эта, скажем так, волна того, что какие-то пилотские недействительные, Калужского училища авиационного, Калту было такое училище. Вот, и для меня до сих пор удивительно, как это недействительно, что это недействительно. Люди учились. Это были АУЦы, правильно? Их кто-то когда-то открывал, сертифицировал на уровне...
АУЦ — это авиационный учебный центр.
Да, чтобы всем было понятно, что это такое, аббревиатура. Вот, и поэтому непонятно и до сих пор, как это люди учились. И в конце концов вдруг вскрывается, что, значит, эти центры не имели права проводить обучение. До сих пор мне удивительно.
Это Валерий Пахомов, Виктор Заболоцкий. А вы как относитесь к этим новостям? Это же уже 2 года идет эта история, на самом деле.
Нет, вообще-то эта история уже лет, наверное, 15.
Вот так. Нет, ну вот та, которая сейчас, вот с закрытиями этих авиационных учебных центров, как кажется, началась именно в 17-м
Нет,
году.
Нет, надо знать эту историю гораздо раньше. Дело все в том, что когда Росавиация перешла, ну, будем так говорить, грубо говоря, администрация гражданской авиации перешла на двухчленные экипажи, то есть когда Боинги появились, Арбасы и прочее, да, очень много освободилось у нас в России пилотов, вернее, не пилотов, а освободилось летно-подъемного состава. Это были и штурмана, да и летчики тоже были, и были бортинженеры и прочее. Стал вопрос, их освободилось около 4000 человек. И стал вопрос в Росавиации, а что с ними делать, с этими людьми? Тогда поступило там же предложение от них. Давайте-ка мы их переучим. Те, кто может летать, кто не может летать и прочее. Ну что ж, хорошее дело, давайте попробуем. Все-таки летчики уже там, ну, ребята, которые налетали, знают, что это такое. Это гораздо вроде проще, казалось бы. Дошло дело не 4 тысячи, а около 2 тысяч человек. Ну, представьте себе, значит, им нужно было дать, по крайней мере, по 40 часов летного, то есть налета. А это и самолеты, матчасть, и люди, инструктора и прочее, так сказать, все это учебный процесс. И тогда появились вот эти центры, которые были сертифицированы Росавиацией, было получено добро на их существование. Мало того, даже пилотские свидетельства, которые выдавалось Росавиации, подтверждалось. Вот у нас был центр, в Федерации любителей авиации был центр, который имел право выдавать пилотское свидетельство с печатью Росавиации. Они были, это все это было. И Росавиация это разрешала. После этого, когда дальше стало наполняться немножко пилотами это все, да, то тогда стали потихонечку возникать вопросы, а что с ними делать? Они же вроде как не учились нигде, у них нет первоначального обучения. И вот тогда пошел вот этот вот накат в обратную сторону.
Я правильно понимаю, что речь идет о том, что вот когда теперь говорят, они не могут летать, потому что они учились в учреждении, у которого не было сертификата.
Да.
А на самом деле сертификат был, но позднее он был отозван.
Конечно, да.
То есть...
Да, так именно и получилось.
Все работали на законном основании, люди учились на законном основании.
Да, мало того, в гражданской авиации, в учебных заведениях гражданской авиации не хватало даже техники, то есть на чем летать. И тогда выпускали, то есть теорию давали САСовское училище, там Краснокутское училище, различные, да, даже Ульяновское. Тогда они говорили, ну, хоть где-то вы найдите налет где-нибудь. И они приходили в эти аэроклубы, и в этих аэроклубах получали практику. И после этого им выдавали пилот. Сейчас примерно такая же картина, если посмотреть. Есть слушатели, или, так сказать, те, которые закончили теоретический курс уже в прошлом году, а есть даже позапрошлом году, которые закончили, и не имеют налета. Они сейчас едят налет 2019 года тех курсантов, которые сейчас учатся.
Это Виктор Заболоцкий, Валерий Пахомов. Ну, вот в других отраслях, как кажется, ничего подобного не происходит. То есть ты вроде как законно с разрешения государства учишься, получаешь профессию, а потом задним числом государство говорит, не-не-не, это было неправильно.
Вот это очень интересно. Понимаете, люди же учатся. Им та же Росавиация выдает пилотское свидетельство. Они же ставят печать, дату и подпись, понимаете? И потом это все, вот эта печать, подпись, отзывают обратно. Как это так? Это просто удивительно.
Ну, смотрите, попытаемся понять позицию. Ведь откуда пошли проверки? Проверки пошли после катастроф. Катастрофа показала, что... Что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, мол, дескать, они, если бы правильно научились, они бы все это сделали. Или вы полагаете, что это неправильно чиновники делают?
Значит, я долгое время служил в инспекции, значит, в службе безопасности полетов на Кубинке, да, военной организации, знаете, такая. Вот, и, значит, я вам скажу так, по опыту, любая комиссия при расследовании авиационного происшествия и там инцидента, да, на выходе, на выводе нам, пассажирам, расскажет только то, что посчитает нужным, вот. Хорошо, допустим, летчиков, скажем так, причину выявили то, что не включили обогрев ПВД, но дальше есть грамотные действия, да, допустим, как по предотвращению того, что они забыли включить, допустим. Вот. По моей информации, да, действительно, не включили обогрев ПВД. И нам вот удивительно, нашему всему летному братству, мы общаемся по этим вопросам, да, как только что происходит в авиационной среде, да, и звоним на радио, сюда говорит Москва, свои мнения высказываем профессиональные. Вот. Удивительно то, что такие неадекватные, необдуманные действия там дальше стали происходить. Поэтому я даже звонил по этому поводу на тот момент, когда упала машина в Домодедово взлетающая. Кстати, она не летала, это машина 61-704. Вот там 148 самолет. Вот много непонятного. Правильно ли это все было сделано со стороны пилотов? И не было ли там постороннего, как говорится, вмешательства? Понимаете, о чем говорю, да?
Когда, Юрий, напомню, это прямой эфир, можно писать через Телеграм, через СМС-портал, можно звонить 7373-94-8. Когда Юрий пишет, что вот в этих школах, которые теперь закрыты, у которых все это отозвали, учили лучше и больше налета давали, чем в государственных училищах, это правда? Действительно так,
Виктор Заболоцкий? Да, действительно так. Потому что вот когда я руководил ФЛА, Федерацией любителей авиации, у нас было около 250 аэроклубов. Вот, это мы выдали пилотских свидетельств 3400 примерно было за всю эту историю. Это не значит, что они все летали уже, так сказать, потому что это и возраст, и все остальное, так сказать, дальше кто-то по каким-то причинам бывал. Но, во всяком случае, за этот промежуток времени, вот начиная с 98-го года, было вот так. До 98-го Игорь Волк руководил. То же самое практически было. Вот. И тогда, вот в то время, в самом начале, да, Росавиация до этого даже внимания вообще не обращала. То есть с 93-го года только немножечко началось, так сказать, и то мы прислонились к этой, так сказать, Росавиации, будем так говорить. Тогда она не Росавиация называлась совершенно там по-другому. Я просто уже сейчас обобщенно говорю, что это администрация гражданской авиации. Вот. И было указание на то, чтобы развивать вот эту авиацию общего назначения, то есть первоначальное обучение, самое простейшее, то, что раньше было, в аэроклубах досафовских, там, даже вот первоначальное обучение, оно приравнивалось, будем так говорить, даже в учебных заведениях гражданской авиации, это тоже было фактически первоначальное обучение. Люди приходили и начинали только буквально там еще с Як-12, там, потом Ан-2 появлялось, там прочие такие машины. То есть от простого к сложному это все шло. А вот сейчас уже оно совершенно по-другому. По-другому происходит это все.
Вот это как раз следующий вопрос, Валерий Пахомов. А вот теперь, когда это закрывается, это от этого пилотов не хватает?
Конечно, если раньше вот эти авиационные учебные центры, которых было бы великое множество, готовили, вот это первоначально давали школу, понимаете, летного обучения. Когда человек мечтает, пришел, у него есть возможность за какие-то небольшие средства, да, вот научиться летать. И там учили-то по-настоящему, давали ту нашу советскую программу летную, 42 летных часа. Вот, помимо того, что теоретическая подготовка была, аэродинамика, и все на свете изучали. А когда закрыли все эти АУЦы, ну, что у нас остался? Ульяновский центр, да, и Санкт-Петербург. Вот, и там, значит, если мы возьмем данные по обучению...
Они не справляются? Они слишком мало народу готовят?
Я думаю, что мы сейчас, страна наша претерпевает такую необходимость в том, что пилотов у нас катастрофически не хватает. Конечно, мало.
Подождите, катастрофически не хватает, говорит Валерий Пахомов и Виктор Заболоцкий. А вот эта история про то, что наши пилоты чуть ли не толпами уезжают и работают, к примеру, в Китае.
Есть такое.
То есть у нас не хватает, а они уезжают туда.
Понимаете, ведь они же получили...
Кстати, в Китае признают то, что теперь у нас отзывают?
Да, признают. Мало того, вот которые мы документы в свое время выдавали, даже ИКАО признавалось, вот то, что было, по крайней мере, вот в любительской авиации.
То есть, грубо говоря, люди, которые сейчас лишаются работы из-за того, что отзываются сертификаты у учебных заведений, они могут ехать за границу и там работать пилотами, а здесь не могут.
Да, и мало того, они практически могут пройти валидацию там. Вот, и фактически работать там за рубежом совершенно спокойно. Вот. И мало того, понимаете, какая вещь? Вот получить первоначальное обучение сейчас получается, что достаточно дорого для любого человека. А вот на бюджетные, когда приходят, да, ведь фактически берут там с 11 класса берут человека. Раньше, если он, когда он подходил к этому моменту, он уже хоть что-то, он где-то в аэроклубе, там где-то, так сказать, каким-то образом, он уже попробовал, что это такое, стоит ему этим заниматься или не стоит ему заниматься этим делом. Уже какой-то происходил такой вот отбор или отсев этих людей. А сейчас, вот смотрите, в институте, в любом, любой институт, если возьмем, mm-hmm. да, после окончания много людей работает по этой специальности? Ну, половина, в лучшем случае половина. А это летная специальность. А летная специальность, она подразумевает не только ты должен знания иметь и применить эти знания, но еще и любить эту профессию.
Подождите, я правильно понимаю, что государство в итоге поставило ситуацию так, что теперь можно стать пилотом, только начиная учиться со школы?
Нет, не со школы, а вот после школы,
ну,
фактически,
да, 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 после, да, окончания. После школы, поступив в институт, при этом из института выходит только половина из них реально становятся пилотами.
Это я просто говорю, что любой институт...
Это важно.
Да, это любой институт, фактически, когда выходят, вот инженерные какие-то институты, да, которые, они фактически половина примерно людей отсеивается.
А, то есть это вы не про этот, а да, в принципе, ну
в принципе. Здесь получается, ну, не половина, но, по крайней мере, большая очень часть тоже отсеиваться будет, потому что полетная неуспеваемость и там прочее. Здесь недавно как раз говорили об этом, то сказали, представляете, надо тянуть вот в этом университете, допустим, там в питерском, нужно тянуть, потому что он не успевает. Что значит не успевает? В летной профессии не успевает. Это вообще это нонсенс, такого быть не должно. Получить тройку во время летного обучения – это позор.
Это искусственно созданный дефицит пилотов, получается.
Конечно, оно получается. А, так мало того, вы посмотрите, не хватает техники. У нашей же отечественной техники на чем обучать? Ее нет.
Это другая история. Виктор Заболоцкий, Валерий Пахомов, Кунжут спрашивает, а правда, чтобы работать за границей, теперь надо получить какую-то характеристику в Росавиации, и эту характеристику теперь не дают, поэтому за границей все равно не получишь работу?
Нет, было дело так на первоначальном этапе, насколько мне известно, значит, когда ребята поехали туда, вот, там, значит, пройдя все тесты, все тренировки, да, вот, так сторона, принимающая сторона, говорит, ребята, вы все прошли, все хорошо, дайте подтверждение вашего пилотского. Шел запрос официальный в Росавиацию, а ответа не было. Вот и все, такая была ситуация.
Теперь на это нет особого требования.
Не могу сказать, что я не знаю, я о том не говорю, не знаю, как
хорошо,
точно.
Валерий Пахомов, второй пилот Ан-148 в специальном летном отряде России. К нам присоединяется, как я и обещал, Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт». Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодняшняя статья об этих недействительных дипломах, как вы к ней отнеслись?
Ну, что значит бессмысленность диплома?
Ну вот как, ну они не теперь недействительны.
Алло, я вас слушаю.
Я говорю, они теперь недействительны, и как вы характеризуете эту ситуацию?
Ну, как недействительно, значит, надо пройти, так сказать, переаттестацию, вот и все.
Насколько просто, с вашей точки зрения, пройти переаттестацию?
Это не просто, но нужно все это решать через Росавиацию, потому что Росавиация выдает свидетельство пилота.
Насколько справедливо то, что люди получали в свое время все документы с разрешения, по сути, Росавиации, а теперь Росавиация взяла и свои разрешения отозвала?
Но это надо с ними выяснять, почему они так решили, Росавиация. Почему они посчитали, что нужно отозвать вот именно эти, так сказать, свидетельства пилота.
С вашей точки зрения, а почему пилотов в России не хватает?
Ой, я вообще немножко не пойму всю нашу вот эту вот систему. Она уже существует в течение 90 лет. И готовят пилотов, и все шло нормально. Что-то вот последнее время какие-то непонятные выкрутасы с этими делами.
Ну, какие-то попытки объяснить эти самые непонятные выкрутасы существуют, нет?
Одно единственное, что вот после каждой какой-то несчастной катастрофы начинаются жесткие репрессии по отношению к пилотам. Начинают выяснять, так или они или так проходили. Проходили учебы, вообще где не достали все эти свои пилотные удостоверения. Все это какое-то, понимаете, напоминает как дорожное движение. Какой-то месячник безопасности. Потом все это дело утихает. Потом опять надо как-то систематически проводить работу.
Подождите, вот наши слушатели пытаются писать, мол, это попытка... ну, как бы они не могут сказать, что самолеты недостаточно хороши или авиакомпании недостаточно хороши. Поэтому это попытка свалить вину на пилотов, а потом на всю систему подготовки пилотов. Насколько
понимаете,
это справедливо?
В чем дело? К сожалению, на сегодняшний день... 85% всех аварий, катастроф – это человеческий фактор. Поэтому, хотим мы или не хотим, но это действительно так. И вот последние события в Шереметьево – это доказывает, что да, действительно, это человеческий фактор. Если бы не произошло сбой у командира, он бы нормально посадил воздушное судно и спас бы людей.
Ну, смотрите, если я понимаю правильно то, о чем сегодня пишут, ссылаясь на прокуратуру, прокуратура пытается объяснить эти ошибки, к примеру, тем, что его готовили не там, не те и не так.
У нас, я вам сказал, уже в течение 90 лет там и где-то уже готовят. У нас 6 учебных заведений, в том числе 2 из них выше, которые готовят пилотов. Значит, тогда и надо заниматься. Все это подчиняется Росавиации. И Росавиация должна еще раз пройти и посмотреть, в чем же дело.
Это проблема того, что не все...
Есть управление, которое отвечает за это направление. И в конце концов и Росавиация отвечает.
Я говорю, это тоже не есть такие предположения. Это проблема в том, что что-то в авиации частное, то есть не совсем подконтрольное, а должно быть все государственное. Или это какая-то другая проблема?
На сегодняшний день подготовка это государственная, хотя во всем мире есть практика, что это частные школы, которые готовят пилотов. Хочешь стать пилотом, иди, плати деньги и, так сказать, тебя выучат. У нас же готовят государство, и на государство потом все это сваливают. Если уж такая практика сложилась, значит, надо государству и смотреть, и контролировать более четко за прохождением подготовки пилотов. У нас готовят пилотов, ну, практически выпускают, ну, где-то около 1000 человек.
А надо?
Ну, надо, может быть, чуть-чуть побольше, учитывая наши запросы авиакомпании. Но, с другой стороны, непонятно, почему авиакомпании частные требуют, чтобы им государство готовило пилотов.
А им кто-то кроме государства, подготовить пилотов?
Государство должно на сегодняшний день, оно действительно взяло на себя эту обязанность, готовить пилотов. Но, учитывая последние реалии, ведь же у нас всего лишь 2 или 3 авиакомпании, которые являются государственными, все остальные частные. Хотите пилотов? Пожалуйста, платите, вам будут пилоты.
Понятно, спасибо. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации аэропорта. Теперь я напомню, в студии Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, Валерий Пахомов, второй пилот Ан-148 специального летного отряда России. Теперь вы можете прокомментировать то, о чем мы говорили сейчас, если у вас есть комментарии по разговору. Да, прошу.
Виктор Иванович, конечно,
Валерий Пахомов.
Виктор Иванович в некоторой степени правильно сказал, да, как у нас раньше была советская школа летчиков-пилотов, да, все было целенаправленно на то, что готовили летчиков в действии, в критической ситуации. Ну, то есть было планомерно все, понимаете? И требования были не то, что высокие, а высочайшие, понимаете? Начиная с медицины, с первоначальной как подготовки, да, в училище. Вот. И там шел естественный отбор, естественно. Если поступали на первом курсе определенное количество, значит, абитуриентов, то к выпуску уже было несколько поменьше. Ну, незначительно, но были такие. Вот, поэтому все идет оттуда. И я считаю, что Виктор Иванович правильно сказал, что государство должно быть контролировать все это дело, понимаете? Всю,
да, подождите, всю готовку. Тогда вот я не задал этот вопрос Виктору Горбачеву, но раз вы это сказали, я теперь вам задам этот вопрос. Так. Смотрите, значит, итак, раньше государство контролировало все, потом контроль государства уменьшился, теперь контроль государства увеличился, мы об этом говорили, и как раз в это время все закрутилось как-то непонятно. Мы с этого начали
это этот разговор. Какая-то волна, да, пошла. Ну, правильно, что проверили. Да,
больше государства, больше катавасий всяких.
Да, получается так. Но все равно без государственной поддержки, да, без государственной поддержки ничего нам не решить, это точно.
Хорошо, это Валерий Пахомов, Виктор Заболоцкий, прошу вас.
Значит, тут немножко есть противоречие, которое вот предыдущий товарищ говорил, да? Значит, вот перейти в частное, и частные компании, частные должны готовить.
Ну да.
Значит, вот частная компания «Челави», которая готовила, ведь я знаю вот Олега Васильева, который занимался этим, так сказать, делом, он вложил собственные деньги в то, чтобы купить технику, тренажеры, три аэродрома было подготовлено, получил лицензию, очень проблематичные были вещи, как раз в самый тяжелый момент это все было сделано, и ее закрыли благополучно. Вот частная, так сказать, часть, да, которая делегировала, Росавиация делегировала выдачу пилотских свидетельств, мало того, не любительских, а коммерческих пилотских свидетельств. И благополучно закрыли при дефиците летного состава.
Ну вот, когда сейчас Виктор Горбачев говорил о том, что частники, они, мол, требуют от государства пилотов, а должны бы как бы сами. А им есть где готовить этих пилотов? Вот в нынешних условиях.
Частникам?
Ну да.
Да у них лицензии отобрали у всех.
Нет, частным авиакомпаниям.
Ну, понимаете,
им есть куда обратиться.
Вот авиация, вообще авиация сама по себе, это, будем так сказать, стратегическая вещь для государства. Все пилоты – это стратегический мощный запас. Никуда от этого не денешься. На любой, так сказать, вариант действий сейчас, что бы ни происходило, да, эти люди будут призваны к тому, чтобы выполнять какую-то боевую задачу.
Виктор Заболоцкий, Валерий Пахомов, к нам присоединяется 652-й из города Сасово. И вот я для чего вас вывел. Давайте так, прямо сейчас у нас будут новости, потом реклама, а потом вы еще раз нам наберете и расскажете, что там происходит. Хорошо?
Хорошо, да.
Договорились. Новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 июня, меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» мы говорим о проблемах подготовки летных кадров. Сегодня «Коммерсант» написал о десятках пилотов с недействительными дипломами. Проводятся проверки, отзываются лицензии, и за последние 2 года уже говорят про 160, по-моему, летчиков, которые остались, они думали, что они летчики, у них и документы были законные, все, но задним числом их отозвали, значит, они теперь не пилоты. Мы продолжаем в прямом эфире, СМС-портал работает, можно писать через телеграм. Телеграм. Здесь в студии в прошлом второй пилот Ан-148 в специальном летном отряде России Валерий Пахомов и заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболоцкий. Мы надеемся, что сейчас к нам присоединится человек из города Сасово, где летное училище. Да, вы с нами?
Здравствуйте, Денис. Рязанская область, город Сасово. Было у нас летное училище, в свое время, конечно, оно прославленное было. Сейчас осталось одно название. Сейчас просто пролетает та практика полетать. Кукурузники уже списали, сейчас на анах летают.
А в чем смысл? Вот вы как-то там обсуждаете это?
Когда это было, принадлежало военным, это был действительно порядок. Это была физическая подготовка, изучением отчасти. Каждый винтик, каждый это знает. А сейчас просто вот то ли гражданские прорывы туда приезжают на практику, то ли частники, там не поймешь чего уже. Просто прилетают, теряется дух летчика. Уже он не управляет самолетом, он просто смотрит тупо на компьютер.
О.
Я как говорил ранее, что было такое упражнение, посадка кукурузника на бреющем полете при разрешенном двигателе. Сейчас никто такого не делает уже.
Понятно. Нынешние пилоты уже не те. Их неправильно учат, да и не на том летают, и порядки у них неправильно. 652-й из города Сасово. У нас уже несколько человек как раз об этом написали, и об этом, кстати, говорили как раз после этой катастрофы в Шереметьеве, Валерий Пахомов. А теперь летчиков уже не учат управлять самолетом.
Более того, я вам скажу, это реальная правда из уст моего... товарищ однокашника, который летает там в тех компаниях, значит, их запрещают это делать, понимаете? Все под автопилотом, все на руках. И сейчас не летчики, на самом деле, вернее, летчики военной авиации, а гражданской авиации пилоты, сейчас не пилоты, а операторы, понимаете? Вот мы сидим и крутим вот эти резисторы, да, так на ручки там управления автопилотом. Мы даем команду автопилоту, вот, держать скорость такую-то, выполнить крен такой-то, разворот такой-то, да, угол. Все, мы все крутим, а вот, чтобы на руках полететь, да, когда это все отказало, и ты на руках, на прямом управлении, скажем так, да? Ну, хотя там действует гидравлика. Вот этого нет сейчас, понимаете? И мало того, я вам докладываю, что...
Но этого нет, просто... почему? Вот как вы себе объясняете?
А потому что, говорят, за вас все делает автопилот, понимаете? Вот это мне непонятно.
Но автопилот может отрубиться.
Вот, да, вот он отказал, вот Шереметьев случай показал, и все. А навыков вручного управления практически нет.
С вашей вот точки зрения, ну вот эта история, она заставит, чтобы навыки ручного управления появились?
Но если здравомыслящие руководители, да, во главе нашей великой организации авиационной, то должны прийти к тому, что заставить летчиков проходить на практике ручное управление самолетом. Понимаете, раньше же мы когда учились, и вот это скоростное отделение, да, к самолету, что он показал Шереметьев, это называется скоростной козел. Это мы все проходили в советское время в авиационных школах, в училищах. Это дело мы отрабатывали. Взмывание на высоту более 2 метров, уход на второй круг и так далее
и тому подобное. Да. Когда вы слышали в случае с этим Шереметьево, что самолет начал козлить и можно было улететь,
и когда мы даже
вы
увидели,
понимали, как это работает?
Да, но там немножко есть нюанс технический, понимаете, я спросил своего товарища, как, он мне по техническую сторону рассказал, самолет-то, сухой суперджет 100, да, там есть некоторые нюансы, конечно, в том, что могли бы не уйти. Сидя за столом, знаете, легко рассуждать, смотришь, и, да, я бы сделал...
Нет, так, вы это не могли делать это на суперджете 100.
Да.
Это были другие самолеты, я понимаю. Виктор Заболоцкий, тут еще знаете, что спрашивают по поводу обучения? А вот кто это, вот, значит, кто-то из наших слушателей, ну, сейчас не найду. А вот Черногорец. А, допустим, у нас мало где можно подготовить пилота. А наши авиакомпании могут брать пилотов с иностранными сертификатами?
Могут, ну, было такое. Вот сам Росавиация, она вроде как разрешала такие вещи. Но я боюсь, просто на таких условиях, на которые пилоты там работают и здесь, они не пойдут. Я знаю некоторые, кто из наших бывших жителей России перебрались в Германию и прочее. Я знаю, что они интересовались тем, что можно ли, но после нескольких таких вот заходов в Росавиацию они отказались от этой идеи работать у нас здесь.
А почему?
По условиям работы.
Что это значит?
Кабальные условия.
А вот это, кстати, 413-й спрашивает, от обоих гостей хотел бы услышать, а это вот правда или миф, что наши пилоты самые бедные пилоты в мире?
Ну, я не исключаю.
Да, смотря Виктор Заболоцкий, Валерий Пахомов.
Если с чем, с кем сравнивать, да, ну, как бы, смотрите, я однажды...
Если с Африкой, то да, не очень. А если с Европой или с Америкой, или с...
Не, ну, то, что работают как заводы, как пчелки, это вот, да, по-русски говоря, это вот реально так.
Реально, то есть наши больше работают.
Больше работают. И мало того, их не то, что заставляют, а как бы указывают, подсказывают. Напиши, пожалуйста, такое заявление. Прошу, слезно прошу и умоляю, дайте мне налетать сверхсанитарных норм 10 часов еще. Понимаете? Сверхсанитарных норм.
Как бы в качестве подарка для фирмы.
Да.
Понимаете. Хорошо. Продолжают спрашивать все-таки про обучение за границей. Вот мы же говорили про то, что, мол, частники, они должны же где-то пилотов готовить, остались только государственные центры, центры перегружены и так далее. И вот 429-й, а они, к примеру, вот компания, авиакомпания может обратиться в какой-то центр за границей, там готовить пилотов и получать там сертификаты? Это может работать, Виктор Заболоцкий?
Конечно. Ну вот,
но это дорого.
Нет, дешевле, чем у нас.
Да ну?
Да. Допустим, получить пилотское свидетельство в Чехословакии, это, ну, где-то стоит примерно 1006, наверное, долларов. Вот так.
А у нас 15.
Ой.
А, и при этом, ну понятно, тогда у нас спрос превышает предложение, поэтому цена высокая. Андрей возвращает нас к разговору о том, что пилоты не умеют вручную работать. Об этом говорил Валерий Пахомов, Виктор Заболоцкий. Это тоже проблема. Вот Андрей просто тут пишет: мы же не говорим на машинах, давайте вернем ручную коробку на машине, отменим всякие АБС и так далее.
Значит, давайте немножко здесь вот к чему вернемся. Какой пилот летал на вот Суперджет, где произошла вот эта катастрофа, да, те условия, которые вот мы сейчас говорим, что первоначальное обучение, там, прочее, прочее, это не совсем обычный, так сказать, пилот. Он получил первоначальное обучение в военном училище.
А это отдельный, кстати, вопрос. А военное училище – это не то, что...
Это не то, не гражданское военное училище. Значит, военное училище, которое Балашовское, оно заканчивает, когда заканчивают, на нем там, вернее, там летают на, как правило, 410 УБЛ, вот эти вот, которые, значит, и дальше он перешел на Ил-76 командиром. И это очень серьезная машина, тяжелая, и где нужно быть действительно командиром. И у него еще в подчинении там 5-7 человек, которые находятся здесь. Значит, это действительно управление не просто самолетом, а уже и коллективом всем есть, да? После этого, когда у него вышел, так сказать, срок его летной деятельности в армии, он перешел в гражданскую авиацию. Он отлетал на Боинге. Там штурвальное управление, все четко совершенно, схоже с тем же самым Ил-76, ничего-то особенного такого нет. Теперь он перешел на Суперджет, а на Суперджет это уже совсем другая система управления. Хотя и на Боинге, и там электродистанционная, только единственное штурвальное, а здесь ручка. Если на штурвальном два пилота работают штурвалом, то тактильно что левый, что правый они ощущают друг друга. Надо самолет выйти, вывести из левого крена, штурвал пошел вправо. Второй хоть и держится за штурвал, он, может быть, не прикладывает никаких усилий, но, во всяком случае, он знает, что делает командир. Он видит и чувствует это все. А здесь ручка, они разведены. И если командир делает что-то, то тактильно правый не ощущает. Если он будет перехватывать управление, то он ударно входит в эту систему, в систему человек-машина. Поэтому, естественно, у него совершенно по-другому будет ощущение.
Это, вот смотрите, по поводу переучивания, мы вот уже неоднократно к этому возвращаемся, и слушатели в этой связи спрашивают, а вот за границей их как-то по-другому учат? Ведь вот эти проблемы штурвал-ручка, они существуют и за границей, и без Суперджета.
Значит, за границей, я знаю, вот, допустим, в Штатах как учат. Значит, прежде чем отучиться... Ну, вот, допустим, я про военных могу сказать очень хорошо. У меня там приятель, у которого сын прошел, ну, сейчас уже пенсионер этот. Но он, дело все в том, что первоначально это академия. Вот, а что такое академия? Он летает на планере, на Цесне и, так сказать, дальше немножко какой-то тяжелый самолет. Первоначально, когда он получает 40 часов налета, инструктор, первый инструктор, он ему пишет характеристику. И эта характеристика – приговор для него. Самое лучшее, что может быть, он ему напишет, что он способен летать в НАВИ, в военно-морской авиации и, значит, на кораблях, там прочее, палубного базирования. Все, это вершина всего. Потом начинается ВВС там пошла, транспортная авиация, там бомбардировочная, транспортная, ну, там различные, и вертолеты, и все туда, так сказать, ну, немножко ниже спускается. Но это все равно, первоначально, это вот приговор. Дальше, если он даже хоть бы... Как угодно летает лучше, но он не перепрыгнет все равно в ту сторону. Понимаете?
Хорошо, Виктор Заболоцкий, Валерий Пахомов, а с вашей точки зрения, вот там за границей как-то по-другому готовят, как-то правильно, а у нас неправильно?
За границей не был в центре подготовки, но по разговорам товарищей, которые там были, готовят качественно, готовят то и так, как должны готовить. Но я так думаю, что и у нас готовят так же, но почему-то
запрещают. Нет, ну готовят вот вручную посадить самолет, который уже без автопилота. Почему у нас не умеют, а там-то, видимо, умеют?
Смотрите, по одному вот этому случаю, который произошел в Шереметьево, нельзя судить, что у нас все не умеют, понимаете, тут ряд обстоятельств, ну, конечно, тут ряд обстоятельств, понимаете, и именно индивидуальная особенность того пилота, который сидел за управлением, да, командира воздушного судна, вот, и тут ситуация очень тонкая.
Просто довольно часто вот это звучало, что наши теперь все не умеют, нет, все-таки готовят.
Нет, понимаете, здесь вот сейчас, вот этот последний случай, нельзя говорить о том, что человек не был готов. Потому что в данной ситуации пока что идет расследование, и по очень простой причине я могу сказать. Вот представьте себе, отказало два генератора, вот после этой молнии, да, отказало два генератора, значит, электрику вышибло там. Можно было бы, наверное, перезапустить, попробовать там включать, прочее, но народ-то немного, всего два пилота.
Да нет, в спокойной ситуации понятно, значит, что все понимают, как надо действовать, значит, а это стресс.
Но сделано... Это даже не стресс. Дело все в том, что, судя по проводке, по которой нам было, да, совершенно четко было видно, что человек не успевает, допустим, снизиться и выйти, так сказать, на глиссаду. Он попросил орбиту, сделал, так сказать, еще один небольшой круг, и дальше плавненько уже стал выходить. К нему претензий никаких не было по заходу, по выполнению маневра горизонтального, вертикального, он шел по глиссаде. Мало того, даже диспетчера, которые потом стояли на посадке, да, они говорят, куда его потом, он сам дорулит или зарулить там, или куда-то что-то такое был разговор, да?
Ничего потом, не предвещало.
Ничего не предвещало, никакой беды. А вот дальше я могу сказать так. Вот представьте себе, у него вываливается там генератор дополнительный, да, который обеспечивает электрику. Мы все ездим иногда на машинах, там прочее, и знаем прекрасно, когда начинает там аккумулятор садиться, да, начинаются беды всякие. Это запаздывает, это не работает, это что-то такое, да. И если этот генератор не выдает ему потребное, то, что нужно, да, по электричеству, может произойти запаздывание. Просто запаздывание по рулям управления. И когда вы будете делать одно, а он не будет реагировать, вы, естественно, будете каким-то образом пробовать, что это такое. Он потянет на себя, оно не реагирует. Ну-ка от себя. А вот оно тут и поймалось.
Ну, с этим будут разбираться, будем надеяться, что разбираться
объективно. Конечно, поэтому говорить, когда человек, что вот, это человеческий фактор. Кстати говоря, человеческий фактор...
Но это уже говорят.
Это неправильно. Вернее так, правильно то, что человеческий фактор. Но в человеческий фактор входит 20 там пунктов. Начиная от проектирования машины, испытаниями, ввода в строй людей. То есть это целый комплекс.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот скажите, как сказывается на безопасности полетов порядок и сумма оплаты труда летчиков? Ну, у нас в зависимости от количества вылетов и в 2,5 раза меньше. А на Западе солидный оклад, не зависящий от количества вылетов. И также вот не знаете ли вы, соответствует ли действительности информация, что в США за 25 лет не было катастроф по вине пилотов?
Неожиданный поворот.
Да.
Я помню, слышал, что были такие сообщения, что везде, не только у нас, как правило, по вине человеческого фактора.
Катастроф по вине пилотов были катастрофы, просто в таких вот, так сказать, ну, масштабных, очень больших. Это, вы знаете, вообще как-то... Очень общо
сказано. Нет, если это правда так, да, за 25 лет ни одного по вине пилота.
Нет.
Это ладно, тогда давайте вернемся к началу этого вопроса. Вот связь того, что называется сдельной работой, и того, что называется окладом. Если я правильно понимаю, Сергей Алексеевич спрашивал именно об этом. Что, мол, человек на окладе летает спокойнее.
Да...
Он должен летать не спокойно, а уверенно.
Уверенно.
Независимо от оклада, а значит, ну, у нас такая система, как потопаешь, так и полопаешь, понимаете, вот на данный момент. Потому что они должны на определенное количество налета налетать часов, поэтому у него будет и соответствующая зарплата. Это у нас.
Понимаете, дело все в том, что пилоты вообще в авиакомпаниях, если грубо говорить, они заложники.
Да. Заложники они... чего? А, то есть они должны много летать...
Они, по разным причинам. Они, прежде всего, вот вы правильно сказали, они должны. Что они должны, выясняют, так сказать, менеджеры, потому что их основная задача – получить прибыль. Каким способом? Вот 10 часов сказали, да, значит, перелетайте там прочее. Раньше было 60 часов, и попробуй, если налетает там 62 часа, так с них там не то штаны снимут, башку оторвут.
Ну, смотрите, это ведь опять мы пытаемся разобраться. У нас-то это было понятно, почему государство хозяин, государство устанавливает правила, государство требует, башку отрывает и так далее. А теперь же вроде как не везде государство, поэтому оно же не может башку отрывать не своим пилотам или их начальникам.
Ты уволен.
Правильно. Так вот, за границей же тоже существует, и там же тоже, наверное, увольняют?
Нет.
А кто там отрывает кому голову?
Там дело все в том, что есть договор, и ты всегда можешь в этом договоре оговорить свои условия, так сказать, и качать права в соответствии с этим договором.
62 часа, надо лететь все равно. Да и что нет, там у тебя в договоре написано?
Нет. Он встанет, и все. И договорный, это дальше суд. Вы что, с авиакомпанией судиться это и с летчиком это хуже нет.
Но у меня есть подозрение, что это не только проблема пилотов, если мы говорим о том, что наши пилоты не хотят идти в суд.
Это немыслимо, это немыслимо.
Это немыслимо вообще, что пилот пошел в суд.
Так, уже несколько... Извините. Несколько человек уже написали по поводу конструкции самолета, мол, надо отказываться от джойстика, штурвал надежнее. А вот собравшиеся могут объяснить, а почему не отказались, если это действительно так?
Вы знаете, сейчас я вам скажу, что это... Вот мне пришлось летать в летно-исследовательском институте с этим джойстиком впервые где-то в 78-м, наверное, году, вот так. 78-й, и потом в 92-м году мы уже фактически там отказались. Это был, правда, истребитель, и там этот джойстик был неподвижный, значит, ограниченно подвижный и подвижный. И после очень сильной аварии, когда вот у нас один из летчиков, так сказать, он не понял, как это работает, фактически, и самолет вошел в отвесное пикирование, а он не смог его вывести этим джойстиком. Ну, и дальше пришлось ему катапультироваться. Мы написали отрицательный отзыв в этом плане. Но почему-то посчитали, вот заказчик это, в принципе, уже считал, это не авиапром, а заказчик посчитал, что вот теория вот эта вот, так сказать, Аэробаса, где там джойстики.
Да, я как раз хотел сказать, джойстики вот. В итоге сюда-то прилетели, да, за границы с
Аэробасом. Поэтому это более перспективно, это более надежно, потому что, вот если грубо говорить, представьте себе, что вся эта система перейдет на автоматическое полное управление, и летчик не понадобится. Вот шло к чему? Вот именно к этому, чтобы там летчика не было.
Хорошо, на 652-му отвечает теперь Валерий Пахомов. От джойстика надо отказываться, штурвал надежнее.
Хочу внести некоторую поправочку. Я однажды тоже сказал пилоту джойстик. Он так обиделся, как маленький ребенок. Говорю, почему так? Он говорит, никогда не говори так, это сайдстик.
Yes.
Небольшая поправка, да.
Хорошо. Вот, надо смотри, от этого вот отказываться.
Я тоже считаю, что это вот этот сайстик, да, вот это управление, разнесенные ручки, оно когда вот на штурвал, да, вот Боинг, говорят, компания, придумал самолет для летчиков, а Airbus придумал самолет для вот этих вот операторов, понимаете, которые компьютерные летчики. Вот.
Ну, это новое поколение, это 21 век, и все правильное движение вперед.
Это не говорит о том, что это хорошо и очень даже, понимаете? Вот. Вот мое такое заключение.
Так, теперь еще я бы попросил вас прокомментировать предположения наших слушателей или вопросы, которые их волнуют в связи с этой темой. Вот 68-й пишет. МАК не может проводить расследование джета, который сам же лицензировал. Да. И, следовательно, получается, он не заинтересован в объективном расследовании. Если вы говорите «да», а кто тогда может?
Это политический вопрос.
Понимаете, давайте рассуждать так. Значит, кто несет больше всего, так сказать, вот потери финансов или прочее? Есть страховая компания, правильно ведь? Которая застраховал самолет, застраховала жизнь и прочее. В основном авиакомпания, конечно, она несет потери и прочее, да, но страховая компания в данном случае, она должна выплатить это все и компенсировать эти потери. Кто заинтересован прежде всего в том, что разобраться, что это было там преднамеренно, непреднамеренно, это, так сказать, случайность.
Страховая
компания. Значит, она тогда должна была бы обратиться в какой-то орган и сказать, что будьте добры. Или там это форс-мажор, или что-то такое, так сказать, да? Или будьте добры, давайте мы разберемся.
Это у нас же, а какой это орган? Это МАК.
Нет. Вот, нет. А это должны быть специалисты, которые набраны из специалиста, из какой-то, так сказать, сторонних организаций, которые авиационных, я имею в виду, да, которые могли бы сказать, что вот так, так и так. А дальше, ребята, разбирайтесь.
Специалисты из подобного рода организаций, о которых вы говорите, они могут быть по отношению к МАК независимыми?
Конечно. Конечно.
Хорошо. Тогда еще один вопрос. Значит, правильно ли понимает Юрий, наш слушатель, возвращаясь к лицензиям на учебные центры? То есть у них отнимают лицензии здесь, в России, чтобы государство в России все контролировало при выдаче лицензии пилотов, мол, от этого пилоты будут лучше. Но при этом признают лицензии третьих стран, где не могут контролировать процесс обучения и даже, по сути, не знают, как обучают.
Вообще, по нормам ИКАО отвечает...
Виктор Заболоцкий.
Отвечает за, ну, будем так говорить грубо, за происшествие, которое, да, тот орган, который начал первоначальное обучение. Вот он начал первоначальное обучение... 42 часа вот эти, потом, значит, еще дал 150 и выдал коммерческое
пилотское. То есть, если, да, у нас признают заграничные подобного, значит, рода центры...
Тогда чиновник говорит, они обучали. Мы-то здесь при чем? Они обучали, они отучили там, они потом отучили на Боинге или на Эрбасе там отучили, а мы здесь при чем?
То есть, я даже не начал читать вторую часть того, что написал Юрий. У него был вопрос, это глупость или вредительство?
Это уход от ответственности.
Просто так. Готовы что-то добавить?
Нет, Виктор Васильевич правильно все сказал.
7373-94,8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94,8, телеграм говорит МСК-бот, вы можете присоединяться к этой беседе, хотя у вас совсем мало времени осталось, у нас чуть более 2 минут. Значит, еще вопрос. 68-й, это тоже очень много раз уже обсуждалось, но важно, чтобы специалисты высказались. Вот про суперджет. Это правда солянка, где все импортное от США, Франции и прочих стран, включая даже полимерно-композиционные материалы, из которых борт, ну, корпус борта сделан? Или это все-таки самостоятельный самолет, Виктор Заболоцкий? Что вы знаете по этому
поводу? Нет, это сборная солянка.
А, Валерий Пахомов?
То же самое, сборная солянка со всего мира.
А что там нашего?
Да я даже не боюсь затрудняюсь
сказать. Руки, которые это забирали.
Наши руки. А, нет, которые управляют и которые собирали. Теперь вопрос, который мало кто поймет, но вы-то точно поймете. 812 пишет. Важный вопрос. При отказе ЭДСУ в самолете есть ли какая-то резервная, ну, скажем, тросовая система управления?
Нет.
Нет. Что такое ЭДСУ?
Электродистанционная система управления.
Нет, а так это неправильно или это было бы слишком сложно?
Нет.
Ничего страшного, тогда да, прошу вас.
Значит, никакой тросовой проводки нет. Мы же о чем говорим? О том, что весь самолет электрический, понимаете, все на проводах. Вот это есть ЭДСУ. Там есть резервные системы и так далее.
Там дело все в том, что фактически 2 компьютера, которые левый и правый борт обеспечивают, и они работают параллельно. Вот. Поэтому, когда это работает, там есть система как бы дублирования дальнейшее, так сказать, да, и резервирование всех там команд и каналов, но это не совсем так. Вот общее питание вот упало, 2 генератора обвалились, у вас остается 1 генератор, который внешний, да, и аккумулятор. Аккумулятора ненадолго хватит. Если у вас не вывалился тот генератор, у вас ненадолго хватит.
Еще один вопрос. Возвращаясь к тому, что, мол, у нас не все могут готовить пилотов, а за границей для нас пилотов готовить могут. А тут, и вы, по-моему, я обращаюсь к Виктору Заболоцкому, говорили, что наши пилоты, если едут за границу, они должны там подтверждать все-таки свои все, ну, эти вот, навыки.
Да.
Так вот, а если за границей пилота готовят, он приезжает сюда, его тестируют перед приемом на работу здесь,
значит,
в России?
Он, не, ну, конечно, в любом случае.
То есть он когда приходит, это было слово валидирует, по-моему,
да,
вы говорили.
Валидация, да.
И здесь тоже проводится валидация иностранца.
Да.
Хорошо, спасибо за эту беседу. Это была программа «Своя правда». Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, Валерий Пахомов. В прошлом второй пилот Ан-148 в специальном летном отряде «Россия». Я благодарю вас.